«Да, уже сегодня», — подумала она, взглянув на часы. «Уже сегодня и совсем скоро». На часах было 6. Пора собираться. Маша открыла гардероб и сначала выгребла из дальнего угла то, о чем заранее подумала как о самом подходящем. Привезенное с собой еще с Дальнего Востока, пересыпанное нафталином старое грубошерстное пальто. Потом порылась на других полках и взяла тронутый молью головной платок и кое-что из вещей матери, которые надо было ушивать в ширину и в длину. Завязав все это в старую скатерть и положив на стол, она не спеша помылась на кухне под краном и растерлась мохнатым полотенцем так, что кожа покраснела и сразу стало тепло. Потом также не спеша надела обмундирование, на ощупь без зеркала причесалась и, посмотрев на часы, села на кровать. «Ваня!» Она уткнулась носом в подушку рядом с лежавшей на ней головой мужа и тихонько подталкивала щекой его щеку. «Ваня!» Она думала, что он долго не сможет проснуться, но он сразу проснулся и сел. «А, это ты?» И он улыбнулся ей своей доброй улыбкой. Потом увидел, что она уже одета, и спросил с тревогой: «Ты уходишь? Куда ты уходишь?» Она объяснила ему, что через полчаса в 7 придет машина и будет стоять за углом, и ей нельзя пропустить эту машину, потому что отпуск только до 9 утра. «Ну что ж, может, так даже и лучше», — сказал он. «Ты уедешь, а я дождусь, когда совсем рассветет, и пойду, как сказал тебе вчера. Будем одеваться. Выйди на минуту, я чего-то тебя стесняюсь». «Я отвернусь». Она подошла к окну и, приоткрыв штору, выглянула наружу. На улице было еще темно. «Чудак ты, вчера не стеснялся, сегодня стесняешься». «Да уж вот так», — сказал он, одеваясь. Он простучал сапогами на кухню, а она, продолжая стоять у окна, слушала, как он моется там под краном. «Ну что же», — сказал он, вернувшись и вешая на спинку кровати мокрое полотенце. «Что бы там теперь со мной ни было, поверят, не поверят, пошлют на фронт или самое худшее...» Он сделал усилие, и голос его остался спокойным. «Не пошлют, а адрес все-таки дай. Напишу тебе, как будет». Маша смешалась. Что было ответить ему? Ответить, что завтра или послезавтра она улетит? Этого она не хотела. Не ответить? Этого она не могла. «Ты сколько еще там у себя в школе пробудешь?» Он покосился на завязанные в скатерть вещи. «Это что?» «Вещи собрала. За этим меня и отпустили». Маша не успела придумать, что солгать. «А, тогда понятно. Значит, на днях». Она кивнула. «Но адрес все-таки дай. Что там у вас, ящик или полевая почта?» Он оторвал угол от лежавшей на подоконнике пожелтевшей газеты, записал номер Машиного почтового ящика огрызком, валявшегося на буфете карандаша, положил бумажку в карман гимнастерки и усмехнулся. «Единственный мой документ на сегодняшний день». Потом помолчал и, желая успокоить Машу, добавил: «Может быть, из райкома удастся как-нибудь разыскать Серпирина? Я тебе говорил про него». Маша кивнула. «Если только он жив и здесь, то может сказать обо мне. Мне сейчас все дорого. Я не могу представить, чтобы кто-нибудь не поверил тебе. А я могу». Он в упор посмотрел ей в глаза своими постаревшими, какими-то странными, одновременно и добрыми, и злыми глазами. И, не желая больше говорить о себе, спросил о ее брате. «Где Павел?» «По-прежнему в Чите?» «Да». «Недавно прислал письмо». «Бесится, что не воюет?» «Бесится». «Слушай, Ваня», — сказала Маша, снова чувствуя сейчас его большим, а себя маленькой. «Что будет с Москвой? Не знаю. Не берусь судить, не хочу врать, не представляю. Но что войну проиграем, не думай. А если думаешь, выбрось из головы. Все, что я тебе рассказал, правда. И я же тебе говорю, не проиграем войны. Ни за что». Он сказал это с силой и, кажется, с тревогой за Машу. Не поколебалась ли она по его вине? «Нет, я и сама так думаю». Маша поглядела ему прямо в глаза. «Я просто хотела проверить свое чувство». Вдруг ее лицо стало отчужденным, далеким, и он сразу заметил это. «Что с тобой?» «Машина пришла, я слышу». Она поспешно надела шинель, оглянулась, пошарила по столу, нашла фонарик, порывисто сунула его в карман и только после этого, уже одетая в шинели и ушанке, бросилась к Сенцову на грудь и молча замерла на целую минуту, не в силах сказать ни слова. А он за эту минуту, обнимая ее, пережил чувство полного отчуждения от всего, что было связано с ним самим, от всех своих бед, прошлых и будущих. У него остался один только беспредельный страх за Машу, за то, что она летит туда, к немцам, что это будет скоро, и что никакая сила не позволит ему ни узнать, что там с ней, ни шевельнуть хотя бы пальцем, чтобы помочь ей. «Может быть, ты и проводишь меня до машины?» — спросила она, отрываясь от него. Она прямо за углом. «Нет, не хочу, чтобы твои видели меня. И вообще не надо ни с кем откровенничать, что ты встретилась со мной. Потом, когда, как говорится, снова выйду в люди, скажешь, если захочешь. А сейчас не надо. Ваше дело каверзное. Возьмут, да, и оставят тебя из-за такого мужа». Горько усмехнулся он и на секунду предательски подумал. «Вот бы и оставили». «Не говори так». Он еще раз быстро обнял ее, поцеловал, отпустил и даже подтолкнул к дверям. Маша, не оборачиваясь, взяла со стола узел и вышла в переднюю. Но когда она уже открыла дверь, он догнал ее, снова повернул к себе и спросил. «Скажи, куда летишь? Хочу хотя бы представлять себе, где ты будешь». «В район Смоленска», — сказала она. «Будь осторожной», — порывисто захлебываясь, заговорил он. «Будь хитрый, как лиса, как черт, как дьявол. Только не попадись к ним, умоляю тебя, ты слышишь? Умоляю тебя. Я ничего не хочу, все неважно, ничего не хочу, только чтобы ты была жива, понимаешь ты?» Он, как сумасшедший, тряс ее за плечи и повторял эти слова, которые в другую минуту показались бы им обоим нелепыми. Потом вдруг разом утих, улыбнулся, протянул ей руку и, подождав, пока она положила в нее свою, сжал ласково и крепко, но не до боли. «До свидания, Маша. Машенька моя. Маша. Маша». И, отпустив руку, повернулся и пошел назад в комнату. Она торопливо захлопнула за собой дверь и побежала вниз. Уже со двора она на бегу посмотрела на свое окно. Оно было открыто настежь. В едва начинавшемся сереньком рассвете она смутно увидела лицо мужа. Он не махал ей руками и не кричал. Просто стоял у окна и молча смотрел ей вслед. В 10 утра того же дня Маша вошла в маленькую адъютантскую перед кабинетом начальника школы. Адъютанта не было, он куда-то вышел. Маша вздохнула, обдернула на себе гимнастерку и постучала в дверь. «Входите!» — послышался голос изнутри. Маша вошла, закрыла за собой дверь и сказала то, что уже привыкла говорить за 3 месяца пребывания в школе. «Товарищ полковник, разрешите к вам обратиться?» «Здравствуйте, Артемьева». Человек за столом оторвался от лежавших перед ним бумаг. «Что у вас ко мне?» «Личный вопрос, товарищ полковник». «Сходите к комиссару». «Комиссар уехал в Москву, товарищ полковник, а у меня срочный вопрос». «Тогда садитесь, ждите». И полковник Шмелев снова уткнулся в бумаге. «Может быть, я вам мешаю, товарищ полковник? Я выйду», — сказала Маша. «Если бы мешали, сказал бы», — не поднимая головы от бумаг, — ответил Шмелев. И Маша, сев на стул у стены, стала ждать. Полковник Шмелев был в школе человеком новым. Прежний начальник неделю назад исчез из школы, как говорили, улетел со специальным заданием, а на следующий день вместо него явился этот Шмелев. Он прибыл из госпиталя после ранения и быстро и ловко шнырял по коридорам школы на костылях, пробуя ступать на раненую ногу. На второй же день он поразил слушателей своей удивительной памятью на фамилии и лица, а в общем, несмотря на это, не понравился Маше. По ее мнению, он был какой-то слишком веселый, разговорчивый и вообще легкомысленный для этого дела человека, которому их здесь обучали. Разговаривая, он иногда смешно заикался, дергал головой и подмигивал. Маша знала, что это подмигивание вовсе не шутка, а последствия старой контузии. Видела два привинченных к гимнастерке полковника ордена Красного Знамени. Знала, что он ранен на фронте уже в эту войну. И все-таки у нее не лежала душа идти к начальнику школы. Если бы то, что она хотела рассказать, терпела до завтра, она непременно дождалась бы возвращения комиссара, редко улыбавшегося и мало говорившего. Он внушал ей больше доверия. Она сидела, ждала и смотрела на Шмелева. Сейчас он не заикался, не подмигивал и не шутил. Он молча сидел и писал за столом, надев очки, которых Маша еще не видела на нем. В курчавой шапке его волос виднелась густая седина, а его неуловимое, меняющееся, улыбающееся лицо было сейчас усталым, неподвижным и старым. Наверное, забыв о присутствии Маши, Шмелев два раза громко вздохнул, нахмурился, сильно потер лоб, словно отгоняя трудные мысли, и продолжал писать. Маша еще никому не говорила о том, что встретилась с мужем. В ответ на вопрос, ждавший ее у машины встревоженной Нюси, что случилось, она сказала, что прилегла и проспала до утра. Она и сейчас еще до конца не пришла в себя и даже была рада, что начальник школы дал ей эту невольную передышку. Шмелев дописал бумагу, запечатал пакет и, вызвал звонком адъютанта, приказал отнести пакет к заместителю начальника школы майору Карпову и передать, чтобы тот выезжал согласно ранее полученному приказанию. Майору Карпову в связи с ухудшением положения под Москвой было приказано принять на одной из станций Горьковской дороги запасные помещения для школы. Маша еще ничего не знала об этом, но Шмелев занимался передислокацией школы со вчерашнего вечера и был в скверном настроении. «Садитесь ближе, Артемьева», — сказал он после ухода адъютанта и переставил свои прислоненные к столу костыли с правой стороны на левую. Маша придвинула стул и села. «Слушаю вас». Шмелев дернул головой и подмигнул левым глазом. Но это подмигивание вышло не веселым, как обычно, а усталым и мрачным. «Я вчера была в отпуске в Москве и виделась со своим мужем», — начала Маша. «Муж у вас Сенцов», — чуть наморщив лоб, сказал Шмелев. «Иван Петрович», — докончила за него Маша упавшим голосом. Ей показалось, что Шмелеву известно о Сенцове что-то страшное, чего она еще не знает. «Политработник ушел на фронт, и вы до сих пор не имели о нем сведений, а теперь, значит, увидели, вернулся в Москву», — продолжал Шмелев. «Да, вернулся», — сказала Маша, мучаясь догадкой. «Что же такое, неизвестно ей самой, знает о Сенцове Шмелев?» Но Шмелев знал о Сенцове только то, что содержалось в личном деле Маши. А это личное дело вместе с двумя другими лежало у него сейчас в ящике стола. Троих курсантов сегодня ночью предстояло перебросить в тыл к немцам, и прежде чем разговаривать с ними перед отправкой, он еще раз смотрел их личные дела. «Значит, вернулся муж. Ну и что?» Сидевшая перед Шмелевым молодая женщина с девичьим бледным и решительным лицом не была похожа на такую, которая могла бы попросить никуда не отправлять ее в связи с тем, что к ней вернулся муж. Но тогда зачем она пришла к нему и почему взволнована, хотя и старается сдерживаться? «Во-первых, — начала Маша задрожавшим голосом, приготовленной еще по дороге из Москвы фразу, — что мне делать, если там после переброски окажется, что у меня будет ребенок. Я знаю, что не имела на это права, но что мне делать, если так будет?» «Вон что», — подумал Шмелев, — «все-таки, значит, испугалась. Не хочет лететь». Он гордился своим знанием людей, ему было неприятно, что он ошибся.